Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Непридуманные рассказы о войне». История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем борьба белорусского народа против германских поработителей, развернувшейся на всей территории Белорусской Республики. Население на протяжении всей войны было непримиримо к агрессорам. Даже несмотря на жестокость оккупационного режима, патриотическое движение против германских захватчиков расширялось, принимало более эффективные организованные формы и использовало разнообразные методы борьбы. С первых дней войны началась борьба населения Беларуси против немецких захватчиков. Она велась по-разному. От невыполнения мероприятий оккупационных властей до вооруженного сопротивления. Практически с первых же дней на территории республики стали возникать стихийные партизанские формирования. Вначале такие отряды насчитывали от 25 до 40 человек, а иногда и того меньше. Как правило, они состояли из солдат и офицеров Красной Армии, попавших в окружение. К ним постепенно начали примыкать и местные жители. Сегодня у нас в студии ветеран Великой Отечественной войны Александр Ульянов. Будучи 11-летним мальчиком, он и примкнул к одному из таких отрядов, где и провел все годы войны.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Спасибо вам за то, что вы нашли возможность прийти к нам сегодня и рассказать о том, что волнует, наверное, сейчас всех, а молодое поколение, наверное. Знаете, я вот все время думаю об этой цифре 11. Вот я когда ехала сегодня на передачу, проходила мимо детской площадки, видела смех, радость в глазах детей и смотрела на этих малюток, которые, ну, от 10 до 13 лет, и думала, ну вот как такие малютки и оказаться один на один с таким зловещим врагом? Вот вы живая легенда, вы тот человек, который действительно оказался тогда в этом маленьком возрасте один на один с таким злым врагом. И, собственно говоря, с этого момента вы как бы были лишены детства, и этих радостей, и детских игр, и всего.
Ну, насчет легенды вы тут несколько преувеличили. Я, в общем-то, такой же, как и многие тысячи моих сверстников. Ведь дело в том, что таких, как я, в годы войны, ну, я не могу сказать, что многие тысячи, но, наверное, где-то в районе тысячи человек у нас наберется. Сейчас есть такая ассоциация сынов полка, так называемая, юных участников войны. Она насчитывает около 700 человек сегодня живущих. Вот. А сколько уже ушло.
Ну, значит, вот. Каждый из да. тех, кто остается, они действительно легенды.
Вот. А в Белоруссии пионерская газета «Зорька», а теперь молодежная газета, детская газета «Зорька», вот, она до сих пор ведет поиск, пополняет ряды батальона белорусских орлят. Есть такой батальон белорусских орлят, бойцом которого я являюсь, и очень горжусь этим. Нашим командиром батальона белорусских орлят был прославленный партизан Виктор Ильич Ливенцев, герой Советского Союза, командир партизанской бригады. Потом он был председателем Госкомспорта Белоруссии, так что личность легендарная. Он возглавлял наш батальон и каждый раз подписывал приказы о зачислении в батальон все новых и новых его бойцов. Почти каждый раз, когда шел приказ о зачислении того или иного бойца в батальон, рядом шла приписка «зачислить батальон посмертно такого-то, почетный член». То есть, кроме тех, кого нашли живыми, ребята разыскивали и погибших, и о них тоже рассказывали, о них тоже записывали. Публикации о нас и о них шли в газете на 1 мая, на 9 мая, на 19 мая, это день пионерской организации, и на 29 октября. Вот эти дни выходил приказ с зачислением в батальон новых, если такие находились, с зачислением в батальон новых бойцов. Вот до сих пор это идет, я до сих пор поддерживаю связь и с бойцами, мы до сих пор, так сказать, дружим, нас объединила вот Зорька, мы до сих пор дружим, и с Зорькой мы тоже поддерживаем самые-самые тесные контакты. Вот я в 2010 году был с поездом памяти, вернее, была такая поездка Москва, Вязьма, Смоленск, Минск, Брест. 30 июля мы проводили музеем на Поклонной горе, проводили такой телемост Москва-Минск. посвященный Дню партизана и подпольщика. Вы знаете, что с 2010 года указом президента Медведева 29 июня стал народным праздником, памятной датой День партизана и подпольщика. Дело в том, что в 1941 году, 29 июня, вышло постановление ЦК КПСС и Совет народных комиссаров об организации партизанского движения, о развертывании партизанского движения. И этот день посчитали как начало партизанского движения. Хотя первый бой партизаны дали уже 27 июня. 27 июня под Пинском партизаны под руководством Василия Коржа, тоже герой Советского Союза, легендарный командир партизанской бригады, они дали первый бой. Первые же дни войны видеть, как улепетывает враг, это дорого стоит. Вот 27 июня уже был первый партизанский бой.
Ну, хорошо, и все-таки давайте вернемся к началу. Вот как вы, москвич, как вас потом называли в партизанском отряде «Шурка Москвич», вот как вы оказались в Минске, что послужило поводом?
В 11 лет я уже был достаточно самостоятелен. Сейчас попробовать отпустить 11-летнего мальчишку по городу – нонсенс. Я был самостоятельным.
Но это было особое поколение.
Не я один такой, понимаете?
Ну, конечно,
вот все наше поколение, мы были несколько старше. Мы были несколько старше, мы были ответственнее. Мы были более самостоятельными, потому что жизнь нас заставляла быть более самостоятельными. Сейчас папа, мама, няньки, все такое прочее. Тогда этого ничего не было.
И все-таки, вы знаете, мне кажется, что, тем не менее, это связано с той самостоятельностью, которая, ну, как бы диктовала эпоха того времени.
Да,
понимаете?
Да,
эпоха диктовала.
Да.
Другими дети не могли быть. И эта самостоятельность, она была не столько связана с тем, что родители были загружены, у них было много дел. Да, это, конечно, так. И тем не менее, как бы самообразование, оно шло параллельно. Нет, мне кажется, так.
Во-первых, еще понимаете, в чем дело? Что очень много нам, детям того времени, дала пионерская организация. Вот сейчас все время говорят о том, что вот мы зря потеряли пионерскую организацию. Там было много идеологии, может быть, понимаете? Но она учила нас самостоятельности, она учила нас ответственности, умение принять решения.
Чего лишены сейчас это поколение?
Сейчас никто этому не учит. Уткнулся в компьютер, как сделать деньги. Сейчас вот об этом все думают. Мы не думали никогда о деньгах, о том, как мы одеты, мы никогда не думали. Не волновало, дырявые у меня локти или нет. Если они заштопанные, значит, все нормально.
Ой. И все-таки, Александр Александрович, давайте вернемся вот к тому вашему героическому делу, детству, с которого все это и началось.
Ну, не героическое, военное будем
говорить. Действительно, будем военное. Как случилось, что вы оказались в Минске, вы москвич?
Ну, случилось так, вот я уже начал говорить о том, что родители мои были репрессированы в 37-м году. Дело в том, что отец у меня был дипломат. В 27-м году, когда застрелили Войкова в Варшаве, папа исполнял обязанности временного поверенного в делах в Польше, то есть доходил до ранга посла. А потом он работал торгпредом в Чехословакии, Австрии, Венгрии, Германии, Латвии. Естественно, мы с ним везде ездили. Больше ездил я, потому что сестра училась уже в школе, и не везде в странах пребывания были русские школы, поэтому не всегда они могли выехать. Мама оставалась с ней здесь, а я с папой ездил. И вот в 37-м году его вызвали в Москву. В Негорелом нас сняли с поезда. Меня завезли к бабушке в Минск. Бабушка моя жила в Минске. И все. Больше отца я не видел. Это было в мае, а осенью этого же года арестовали маму. Судьба не была столь трагична, она осталась жива после отсидки, но она отсидела, как говорится, от звонка до звонка 18 лет, с 37 по 55. В 55 году она была реабилитирована за отсутствием состава преступления. А я, значит, поначалу, когда арестовали родителей, значит, нас забрали в детдом. Но здесь, в Москве, жила двоюродная, троюродная, в общем, родственница моего папы, тетя Маруся, Мария Владиславовна Сахарова. Она, узнав об этом, тут же нас разыскала и забрала из детского дома. Нас отдали. Но там семья профессора Сахарова, у них было три дочери. Моя сестра четвертая, в двух маленьких комнатках в коммунальной квартире, а я один мальчик, было сложно, и меня отправили вот в Минск к бабушке. Вот как я оказался, москвич оказался в Минске. Во всех анкетах я пишу, что я родился в Минске. Семья жила в Москве.
Ну и как дальше события развивались?
Вот. Началась война, бабушку, так как она медработник, ее тут же мобилизовали, в родильном доме развернули госпиталь военный, она была на казарменном положении, а я оставался один дома. Я был юный активист всего, чего только можно было, был я юный активист госавтоинспекции, МПВО. И вот я пришел в штаб МПВО, мне дали противогаз, мне дали красную повязку. Я вместе с другими дружинниками, значит, во время тревог загонял, значит, людей в бомбоубежище. Я был страшно горд и страшно доволен этим.
Город еще был пустой, город... еще немцев не было.
Нет, город... немцы пришли в Минск 27-го. 27 июня в Минск вошли немцы. Вот как только они вошли, тут же началась, во-первых, началась стрельба. Первые два дня стрельбы не было. Тут началась стрельба. Они стреляли направо-налево, так сказать. Вот появились везде приказы, там, значит, что все коммунисты должны зарегистрироваться, все мужчины должны зарегистрироваться, все евреи должны зарегистрироваться и так далее, и так далее. И все время за невыполнение расстрел. Вот, я решил, что здесь мне оставаться нельзя, надо искать своих родных. Где у меня родные? В Москве. Значит, надо пробираться в Москву. Пошел я не по Московскому шоссе, а по Логойскому. В
противоположную сторону.
Нет, в ту сторону, но так, забирая как бы левее немножечко. Забирая, пошел по Логойскому тракту. Почему? Потому что мы ездили когда-то в экскурсию, ездили вот по этому...
То есть я пошел... Ну, короче, вы шли там, что вы помните.
По знакомым местам.
Там, где вы помнили.
Ну, шел я не по дороге, потому что по дороге идти было опасно. Mm-hmm. Немцы, проезжая мимо, могли ни с того ни с сего взять и выстрелить. Шел я по опушке, так, когда появлялись немцы, там проезжала машина, я прятался. И где-то, значит, отошел я километров 30 от Минска. Есть такой городок, Острашицкий городок. Там в 41-м году дала бой знаменитая, это я уж потом узнал, знаменитая 100-я краснознаменная дивизия. Первый свой бой и один из последних, может быть, боев. И вот так вот постепенно я двигался на восток. Однажды вечером я сидел на костра, ждал ребят. Ребята почему-то задерживались. Обычно они приходили с заходом солнца, а тут что-то... Вот, и вдруг из леса вышли трое военных. Они были в форме, у них были петлицы, у них были белые подворотнички, что меня вот поразило. Вот до сих пор я вспоминаю, я их вижу с белыми подворотничками. Аккуратные. Я обрадовался. Вы, наши вернулись. Да, наши-то наши, но мы не вернулись. Мы только еще идем. А ты кто такой? Видим, что мальчик-то не деревенский. А я к этому времени для себя выдумал легенду, чтобы меня не часом не забрали, не отправили обратно в Минск, что я москвич, что я пионер из Москвы, школьник, отдыхал в пионерском лагере под Новоельней, под Барановичами. Вот. И нас разбомбили, и вот мы растерялись, и я теперь пробираюсь домой в Москву. Я им то же самое рассказываю, что вот один капитан так смотрит на меня и говорит: а где ты в Москве жил? Ты помнишь? Я говорю: конечно, помню. Первый Мещанский, дом 7, квартира 11. Вот там, где жили мои тетя и сестра. Он так говорит: а какой троллейбус ходит по Первой Мещанской? Я говорю: двойка. Знал, все. Ну, правильно, все, Москва. А с нами пойдешь, а вы возьмете. Были случаи, там к нам к костру приходили какие-то из окружения выводились. Вот я с ними просился, они говорили: да. А утром, когда просыпался, их уже и след простыл. Вот. Он говорит: нет, мы, говорит, не, мы возьмем. Только мы, говорит, не сразу пойдем, мы еще здесь повоюем. Вот нам тут надо оружие немножечко поднабрать, людей подсоберем. Говорю: оружие, а у меня есть оружие. Какое оружие? А вот у меня там три винтовки, там у меня пулемет спрятан, там у меня то-то. Он говорит: ну, целый арсенал. И потом, значит, капитан так шутя сказал. А их было трое, значит, капитан, майор, а потом выяснилось, что это не майор, а батальонный комиссар. У него тоже знаки различия такие же. И старший лейтенант. Он говорит: ну что, я, говорит, считаю, что у нас, говорит, отряд в полном сборе. Есть командир отряда, показал на себя, есть комиссар, показал на батальонного комиссара, есть начальник штаба, есть начальник разведки, показал на меня.
То есть вы?
Да. Вот стал я начальником разведки. Ну, действительно, начальником я был недолго, вот, потому что когда отряд стал пополняться, там через два дня нас было 12, потом стало 15, потом стало 40.
То вот, есть народ пошел.
Да, народ пошел. Из окружения выходили, из деревень люди бежали, комсомольцы бежали. Вот, и, значит, появился настоящий начальник разведки. Я стал сначала просто разведчиком. Mm-hmm. Вот, а потом, значит, после того, как меня первый раз ранило, я уже попал не в разведку. После первого ранения я еще был какое-то время в разведке. После второго ранения я уже попал в диверсионную группу. Потому что командир диверсионной группы, который... Он меня взял после одного случая, когда меня забыли. Был такой случай, когда началась блокада, вот, а я пошел в деревню, у меня прохудились сапоги, и я пошел в деревню к сапожнику ремонтировать сапоги. Вот, и ночью началась блокада, из деревни всех...
Да, в суматохе про вас забыли.
Там,
да?
Там госпиталь был, там была наша застава была. Всех забрали, а про меня забыли, потому что я отдельно от всех у сапожника ночевал. Без сапог ты не очень погуляешь. И вот я выскочил из этой деревни в одних носках, и в течение, наверное, 5 или 7 дней я один в лесу бегал.
Искали их, да?
Да, искал, отряд ушел, они снялись, они в лагере, никого уже не было. Вот, и я случайно наткнулся на эту диверсионную группу.
А у вас много было таких вот детей?
Много.
Много, да?
Много, много. У нас в нашем отряде было 3 или 4.
И вот. Все вашего возраста или постарше?
Ну, даже был помоложе. Даже был помоложе, да. Но он при кухне был. Он при кухне был. Вот он еще при мне погиб, когда еще я был в отряде.
То есть у вас было 2 группы. Одна группа разведчиков, другая диверсионная,
нет,
да?
Нет, у нас в отряде было несколько диверсионных групп. Взвод разведки – это взвод разведки. И было несколько диверсионных групп. А потом где-то в 42-м году в середине отряд реорганизовался. У нас уже не было такого, там, первая рота, вторая рота. Mm-hmm. А у нас были взвод разведки и были диверсионные группы, много-много диверсионных групп, потому что к нам...
Мобильные такие,
мобильные, да? Диверсионные группы. У нас был капитан то ли из ГРУ, то ли из контрразведки, не знаю, то ли из ГПУ, не знаю откуда, потому что он ходил без погон, без всего, но все его звали капитан Рыбаков. У него была рация базовая, вот он связывался с какими-то... по своим каналам, вот, и он знал, давал нам задание, где, какое время будет тот объект, который мы должны, так сказать, взорвать, да. То ли это поезд, то ли это машина, то ли это... В каждой группе был свой радист, и они связывались с ним, значит, и он по рации нам вот
давал задание.
Давал задание.
Часто,
да,
ходили?
Ну, вот я в разведгруппе был где-то около года, за год 7 раз мы ходили.
Страшно?
Вы знаете, мне не было страшно, мне было интересно. Я мальчишка все-таки, я был ребенок.
Ну, потому что детский подход.
Да, при всем при том я был ребенок. Я вам скажу больше, мне не хватало войны. Понимаете, ведь что такое в детском понятии война? Это, значит, автомат в руках, тух-тух-тух-тух-тух. Вот это война для ребенка.
Вы также воспринимали и настоящее.
А, да, а я должен был пройти тихо. Мало того, я часто ходил в деревню без оружия, я оружие оставлял ребятам, которые меня прикрывали, вот, ходил без оружия, потому что, а вдруг немцы обыщут, а я мальчик, я Шурка-москвич, который прибирается в Москву к родителям, потому что меня разбомбили. Все. А тут надо, мне хочется пострелять, и все, я все время, вот. Мало того, когда в начале 43-го года очень много деревень ушли в лес под защиту партизан, бросили свои деревни, вырыли землянки неподалеку от баз, от партизанских баз, вот, и там жили как бы под нашей охраной, назывались гражданские лагеря. Вот там в гражданских лагерях было очень много ребят, которые страшно мне завидовали, потому что я партизан, а они никто. Вот, когда я возвращался из разведки, когда было свободное время, мне ребята сделали, вырезали такой деревянный автомат, вот я брал деревянный автомат, шел туда в лагерь, и там мы играли в
гражданским.
Войну. Гражданским. Да, и там мы играли в войну, там я был командиром, там мы стреляли уж, отводили душу.
Александр Александрович, а когда вот первую награду получили? И за что?
Первую награду я получил. О том, что я награжден, я узнал после первого эшелона. После первого эшелона. Или нет, даже не после. Вот когда Федя со своими ребятами меня после блокады, они меня взяли. Когда они меня нашли, да, мы с ними пошли на Могилевское шоссе. Там на Могилевском шоссе вот я убил офицера. Застрелил. Получилось так, что я, ребята сидели в засаде, а я стоял на шоссе, выглядывал, увидел, что, значит, едет одиночная машина, я уже не к ребятам побежал, а на другую сторону. Они машину подорвали, и, значит, началась стрельба, и этот немец выскочил на меня, в обратную сторону. Вот, а я, значит, от неожиданности, хэндехох, я его, вот, он сразу, как он выстрелил, не знаю, но пуля же так шикнула, и я тут же совершенно
нажал на курок.
Да, нажал на курок, и он хлоп, готов. Вот я подхватил его портфель, у него портфель был в руках, подхватил его парабеллум, вот, и прибежал к ребятам. И вот за этот бой, значит, меня представили к награде. Сначала шел разговор о том, что медаль за отвагу, так объявили, а потом, когда я уже после госпиталя оказался здесь в Москве в составе партизанского движения, вот, сказали, что ее переделали на партизан Отечественной войны первой степени. Вот
я сколько вам тогда было?
Это был 43-й год, 13 лет мне было.
13 лет, да?
Да, первую медаль я получил в 43-м году. Вот. Тогда же я был представлен к ордену, сам привез эту реляцию, как вот я привез, со мной был, когда меня вывозили раненого, со мной был пакет. Мне скажешь, выйдешь из госпиталя, найдешь там штаб партизанского движения и отдашь. Вот я отдал. Я не знаю, может быть, и реляция пришла и другим путем тоже, но, в общем, я привез реляцию о своем награждении орденом, я привез своими руками в штаб. И тогда же в 43-м же году был указ, но получить я получил уже в 49-м году.
И сколько вы наград заслужили, будучи в партизанском
отряде? Вот партизан Отечественной войны первой степени, партизан Отечественной войны второй степени я получил в 2010 году, когда вот мы были в Минске с этим самым с поездом памяти, мы пришли в музей, а там сказали, что меня ждет. Тогда же был я тогда был представлен, но вот...
То есть они вас как бы догоняли?
Да, 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 да.
По времени?
Не могли меня найти, и так она отложилась, тогда она отложилась, эта медаль, а вот сейчас они ее нашли, разыскали, значит, сейчас у них тоже идут поиски, вот они еще... Вот, и меня вручили в 2010 году партизан Отечественной войны второй степени орден Красной Звезды. Скажем, Витя Пашкевич, он, правда, он постарше был на 2 года, он 28-го года, а приписал себе... Еще год приписался, что он 27-го года. Вот, у него 2 звезды и красное знамя. Вот такой вот был мальчик. Такой сорвиголова.
А он был на сколько старше вас?
На 2 года.
На 2 года,
на 2 года,
да?
Вот, они взорвали в Борисове бензохранилище при аэродроме, которым дозаправлялись самолеты, летевшие из Германии на фронт или с фронта обратно в Германию. И практически после взрыва этого бензохранилища аэродром перестал существовать.
А вот скажите, ваша работа в отряде в связи с таким вот малым возрастом, она к чему сводилась?
По-разному. Вот. Ну, во-первых, разведка. И в дивизионной группе, когда мы шли, это тоже была в основном разведка, хотя пару раз мне, значит, дали возможность постоять на шнуре, то есть самому дернуть. Вот. Это меня импонировало, будем так говорить. А там в основном разведка. Или я ходил в деревню, просто приходил в деревню и там начинал с ребятами начинал выяснять, где что и как. Вот ребята в деревнях, они знали, кто я такой. Там среди них были дети полицаев и все, ни один не выдал. Ни один не выдал. Ребята были воспитаны.
Детское братство.
Да, детское братство и патриотизм.
Да.
Патриотизм. То, что ребята, родители которых стали полицаями, вот, их это не испортило, как правило. Как правило, ну, были, конечно, такие, но, как правило, от них никто не отворачивался, и они вместе со всеми были, и все было, и вот, они вели себя как подобает.
Вот скажите, пожалуйста, вот вы, собственно говоря, прошли такую тяжелый путь в таком малом возрасте. Вот что для вас была война? Ведь вот ребенка другое восприятие происходящих событий, чем у взрослого. Вот как вот это?
Ну, не знаю, понимаю, в чем дело. Мне сейчас трудно говорить, потому что если сейчас я смотрю все время уже со своей точки зрения сегодняшней. Тогда мне было интересно. Я не могу сказать, что я... Во-первых, то, что я видел, то, что наделали фашисты, то, что наделали немцы, и не только немцы. Там же среди них было, так сказать, и финны были, и венгры были, украинцы были, и поляки были, словаки были. Среди фашистов были словаки. Вот. Они зверствовали. То, что я видел, это, конечно, вызывало какую-то ответную реакцию. Хотелось, так сказать, как-то им противостоять. Но так вот, чтобы сказать, что вот великий патриотизм за Родину, за Сталина, я этого не очень ощущал. Хотя, в общем-то, ребята, когда уходили на задание, всегда говорили, это убьют, считайте, коммунистов. Может быть, и не совсем это обдумано, не совсем, так сказать, но такая поговорка, так сказать, была практически у всех.
То есть у детской души страха нет и чувства смерти тоже?
Страха нет, потому что...
Неосознанно еще все делалось,
я не,
да?
Я не понимал, как... Вот как ранит, да, но как меня могут убить, я этого не ощущал, понимаете?
Ну, хорошо, вы знаете,
как, я сейчас не ощущаю, как это я могу умереть, понимаете? Хотя я знаю, что я понимаю, что я умру и...
Александр Александрович, вы знаете, у нас время, в общем-то, ограничено. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, что бы вы хотели пожелать нынешнему поколению? Какие бы слова мы им хотели сказать с высоты того, что вам пришлось испытать когда-то?
Ну, во-первых, я бы им хотел пожелать мирного неба. Понимаете, не дай бог им попасть в такую тюрьму, какую попал я. И, кстати, очень обидно, что сейчас, в общем, мы живем в такой стране, казалось бы, свободной, где боязно ходить ночью. Понимаете, в свое время не было боязно ходить ночью. Мы не боялись ходить ночью, потому что страна была другая, и по-другому к этому все относились. Вот основное, что бы я хотел пожелать, чтобы они были вот такими, как были наши олимпийцы вот сейчас. Вот, когда бились до последнего. Помните наш ходок? Забыл фамилию его. И тот, который упал, и тот, который дошел. Понимаете? Вот Потому что вот сейчас говорят, вот нынешняя молодежь хорошая молодежь. Просто пена, она всегда плавает поверху. И вот мы видим пену, то, что там под ней мы не видим, а под ней все-таки больше, чем наверху. Так что я думаю, что все будет нормально с нашей молодежью.
Спасибо вам большое. Счастья вам и здоровья.
Спасибо.
На долгие-долгие годы.
Спасибо. Буду стараться.
Наша очередная беседа на тему «Непридуманные рассказы о войне» подошла к концу. Ждем вас через неделю. Нам есть что вам рассказать.